Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Начну с истории из жизни. Один мой приятель рассказывает, что недавно был в одном из минских баров и говорит: «Вижу я парня, слегка уже захмелевшего, чье лицо очень сильно знакомо, но не могу вспомнить, кто это». Так как это бар, обстановка которого располагает к непринужденным разговорам, подходит этот мой приятель и спрашивает, мол, откуда я тебя знаю. Парень добродушно улыбается и говорит: «Ну, так это, самолет». Понятнее от этого не стало, так что мой приятель уточняет, что за самолет, и слышит ответ: «Я Рома Протасевич». Я сейчас не о том, что помилованный президентом экс-редактор экстремистских ресурсов после возвращения на родину может спокойно себе шляться по барам, а о том, что он себя идентифицирует уже скорее не с экстремистскими ресурсами, а с тем самым самолетом Ryanair. Напомню, как это было. Через 3 минуты после вхождения лайнера Афины и Вильнюс в белорусское воздушное пространство поступило сообщение о якобы бомбе на борту самолета. Экипаж, нужно трижды подчеркнуть, экипаж принимает решение приземляться в национальном аэропорту Минск. Сообщение о минировании, как мы все знаем, оказалось ложным, но раз уж так, Роман Протасевич, один из пассажиров рейса, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело, был задержан. А борт после проверки с остальными пассажирами спокойно отбыл себе в Вильнюс. Вопрос: могла ли Беларусь сбить этот самолет? Чисто теоретически, если оценивать общо, могла бы. Если представить, что бомба на борту взрывается, когда лайнер пролетает над условным Брестом, это угрожает не только очевидной гибелью пассажиров и членов экипажа, но и тысяч жителей Бреста от падения на город обломков Боинга. Но, как мы знаем, Беларусь подняла в воздух истребитель, потому что именно такая процедура реагирования на подобные нештатные ситуации прописана в международном законодательстве, и прописана она еще и, конечно, логикой. Системы ПВО приводятся в полную боеготовность, в воздух поднимается авиация, устанавливается и радиоконтакт, и визуальный контакт с пилотами, и если все в порядке, безопасным маршрутом самолет сопровождается до аэропорта. Конечно, об этой ситуации докладывалось и мгновенно президенту, но доклад докладом, а вот решение проблемы по заданному алгоритму началось автоматически, потому что задача грамотного управленца, коим безусловно является Александр Лукашенко, не сводить все и всегда к самоличному принятию ситуативных решений, а создавать эффективные системы реализации решений, автоматические и отточенные. Так было с тем самым бортом, так у нас в стране везде, с допустимыми оговорками, когда порой исполнители не исполняют, а перестраховываются. Во вторник Александр Лукашенко, как вы знаете, изучал маневры военных в Гродненской области, где сказал относительно пытающегося агрессировать в нашу сторону коллективного Запада следующее.
Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению.
Так точно.
Церемониться ни с кем.
Никто не должен ни с кем церемониться, и мы так и будем поступать. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу.
Такие заявления принято называть громкими, хотя разве Александр Григорьевич сказал что-то новое, чего НАТО и всякие Польши с Прибалтами раньше не знали? Если бы у них была хотя бы процентная вероятность того, что в случае провокации Беларусь не откроет огонь, провокации было бы куда больше. Но все прекрасно понимают, и они, и мы, что в защите Родины Лукашенко готов к жестким решениям, если они оправданы. Для меня самый показательный пример — это распоряжение главнокомандующего касаемо диверсантов на железной дороге. Если помните, беглые и их кураторы внутри Беларуси искали добровольцев, кто за денежку мог бы взорвать железнодорожное полотно, чтобы пустить под откос составы с российской военной техникой. Но для начала, даже такой состав, он укомплектован людьми, как минимум машинистами. И пустить состав под откос — это человеческие гибели, чего Беларусь не приемлет. А еще, террористы эти могут или совершить ошибку, или преднамеренное действие и вместо состава с техникой под откос пустить, например, пассажирский поезд «Гомель-Минск» с несколькими сотнями людей, большинство из которых погибло бы, естественно. Как Лукашенко решал эту проблему? Публичным распоряжением открывать огонь по сомнительным гражданам, шляющимся возле железнодорожных путей. Без окриков, без просьб пасть ниц, без предупредительных выстрелов, сразу в корпус. То есть эти мамкины диверсанты были приравнены к террористам, а по террористам заданный алгоритм действий, вот он именно такой. Жестко? Конечно. Только желающих поиграть в диверсантов после первого же простреленного колена как ветром сдуло. Когда такой инцидент происходил, отряд антитеррора не запрашивал у руководителя разрешения на огонь. Их руководитель не звонил наверх, чтобы уточнить, можно ли и нужно ли. А руководство силового блока не спрашивало у главнокомандующего совершенно точно ничего. Потому что, когда проблема формализовалась, решения уже были приняты ранее, алгоритмы определены. От всех требовалось лишь работать по этому алгоритму. Ровно то же самое происходило и в Беларуси, и в России, и совместно в союзном государстве, когда случился теракт в Подмосковье в Крокус-Сити-Холле.
Еще до нашего разговора спецслужбы действовали по заданному алгоритму, так как мы с Путиным определили давно. И мы созванивались, я у него спрашиваю, еще что-то надо? Нет, все нормально. Это он у меня спрашивает, поможешь закрыть там? Помогу, все делаем. И вот идет такой диалог. Ну, это же, ну, больше всего такой информационный и контрольный. Мы видим, контролируем, как работает Бортников-Техтель со своими подразделениями. Но я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые их и наши там упрекать. Вот, там что-то произошло, а он молчит, он не говорит, не обращается и прочее. Да мы сутки не спали эти вместе с Путиным. Что они знают об этом?
Какой-то острой необходимости созваниваться и что-то решать таким образом у лидеров союзного государства и не было. Потому что уже все давно было решено. Алгоритмы определены, и спецслужбы работали по этим алгоритмам. Как и не было необходимости вот в каких-то публичных заявлениях, о чем и сказал во вторник Александр Лукашенко. Ну, что могут президенты сказать нового в этой ситуации? Что терроризм — это зло? Что его нужно высекать каленым железом? Что всех найдут и жестко, а то и жестоко накажут? Что будут приняты дополнительные меры безопасности? Так это и так всем совершенно понятно. Более того, российские спецслужбы на деле очень многое и продемонстрировали, так что без лишних слов потенциально новые террористы поняли, что будет, даже если ранее о решительности защитников Родины они слышали лишь краем уха. Алгоритмы сразу стали и у нас другими. Я видел, как и многие минчане, автоматчиков у торговых центров, которые усилили безопасность Беларуси после этого теракта. Но все то же самое. Автоматическое решение, которое начинает реализовываться в первые же минуты после теракта, без каких-то дополнительных согласований. Потому что в глобальном наборе инструкций уже стоит подпись главнокомандующего. В этой нештатной ситуации мы делаем вот это. Но все же все автоматизировать нельзя, потому что жизнь сложнее, чем та жизнь, которая прописана в законах. За последние несколько лет я в эфире не единожды говорил о том, что на Украине идет война. И находились комментаторы, пишущие мне, что я негодяй, потому что это не война, а специальная военная операция Российской Федерации на территории Украины. Хорошо, Россия официально проводит СВО. Украина условно проводит в своем понимании что-то типа КТО. Войну никто никому не объявлял, так что юридически это не война. Но по сути это именно она и есть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно высказался в подобном ключе. Я процитирую. «По сути, после того, как коллективный Запад вступил в конфликт, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это специальная военная операция де юре, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Не утверждаю, что всегда и все сказанное Песковым есть истина в последней инстанции, в чем меня косвенно поддерживает Путин. Есть и у меня сомнения относительно некоторых и слов, и действий уважаемого Дмитрия Сергеевича, но не мне судить со своего уровня. Но вот касаемо разбора, СВО это или война, вот красавчик разложил максимально четко. Разве что есть нюанс. СВО это одни алгоритмы безопасности, в том числе в тылу. Война это другие алгоритмы, в том числе в тылу. Юридически Россия войну не ведет, но ведет ее фактически. Но алгоритмы, они закреплены за тем, что написано юридически. А раз юридически войны нет, то нет и реализации алгоритмов военного времени, в том числе в тылу. Была бы война юридически, массовые мероприятия, типа тех, что в Крокусе, были бы ограничены, то есть практически отменены и запрещены. А на тех, которые все же проводились бы, действовали бы прописанные алгоритмы безопасности для военного времени, то есть усиленный досмотр, защищенный периметр и, естественно, усиление объектов внутренними войсками с соответствующим огнестрельным оружием. Раз этого не было, алгоритмы не работали, значит, все свелось к какому-то постоянному принятию кем-то индивидуальных ситуативных решений. Или кто-то в Крокусе мог или должен был запросить усиление, или кто-то в силовом блоке мог или должен был навязать Крокусу это усиление. Ни те, ни другие, никто эти решения не принял. В том числе поэтому случилась трагедия, потому что ситуативное решение — это всегда куда больше риск ошибок, чем решение системное. Об этом тоже во вторник высказался Александр Лукашенко.
Чему учит Крокус? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, вот министр обороны, он больше погружен, говорит, мы выставляем туда милицию, мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливаем, все вооружены. Если бы в Крокусе те, кто собирали там людей, звонок в милицию, это надо, это, чтобы было обеспечено. И там бы не с дубинками и электрошокерами охрана стояла, а там возле этой охраны стояли бы вооруженные люди. Это элементарно. А что, мы туда танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет, это не нужно, поэтому нужен порядок.
Но порядок в системных решениях не говорит о том, что совсем не нужны решения ситуативные. И Беларусь, и Россия в целом государства правовые, где соблюдается верховенство закона. Но над законом всегда, в моем понимании, должна быть справедливость. Потому что закон часто решает проблемы, которые вот только возникают в обществе. То есть нередко закон за проблемой не успевает. В России сейчас дилемма с этими самыми террористами, убившими 150 ни в чем не повинных случайных посетителей Крокуса. Дилемма в России потому, что там, да, мораторий на смертную казнь. То есть казнить террористов по закону нельзя. Задним числом отменять мораторий вроде как неприлично в приличном обществе. Дать им пожизненное и всю жизнь содержать за счет налогоплательщиков – это несправедливо. Посадить, но не мешать иным сидельцам порезать их на ремни – тоже плохо, потому что это самосуд, а сильное государство должно беречь свою монополию на насилие. И вот в этих ситуациях, когда системно вопрос быстро не решить, и нужны ситуативные сильные решения. Один из вариантов, что делать, прозвучал в клубе редакторов на «Беларусь-1» от депутата Госдумы. Но все же давайте признаем, этот вопрос будут решать, если будут, Лукашенко и Путин.
Ну, во-первых, я подчеркну и огромную вам благодарность Александру Григорьевичу за то, что это первый человек первым выразил соболезнования, и мы видели, как белорусы отреагировали на нашу трагедию. К сожалению, она стала для нас общей, потому что там погибло 2 человека, граждане Беларуси. И я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство 2 или более лиц. Поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и Российская Федерация. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу.
Но уже больше 2 сообщили о том, что...
Да. Тем более. То есть в данном случае, если они просто рассчитывают на то, что здесь удастся, что в России сейчас введен мораторий на смертную казнь, уйти от такого вида наказаний, ну давайте еще подождем, посмотрим, потому что переговоры ведутся.
Но вернемся к исходной теме. Напомню еще раз то самое громкое, но по сути совершенно очевидное заявление главнокомандующего.
Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению.
Так точно.
Церемониться ни с кем.
Никто не должен ни с кем церемониться, и мы так и будем поступать. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу.
Я считаю, что любой радикализм – это плохо. Так что не стоит воспринимать слова президента как «если даже на сантиметр кто-то продвинется, мы будем уничтожать с шумом и пылью». Если кто-то вот так видит мир и так говорит и пишет комментарии, это, конечно, звучит очень гордо и смело, но отвага такая граничит со слабоумием. Наша оборона не кровожадная, потому что избыточная кровожадность создает для страны определенные проблемы. Если нас провоцируют, то худшее – это поддаться на провокацию, не так ли? Потому что у врагов уже заготовлен какой-то сильный ответ в случае, если мы на провокацию поддались. И они хотят реализовать этот ответ, будучи уверенным в его силе против нас. Вот оно нам надо. А еще, если помните, вот как-то на нашу территорию, с территории Польши, залетел военный вертолет. Мы его сбили? Нет. Потому что наши военные, исходя из алгоритмов своих действий и по принятии соответствующих мер, пришли к выводу, что это была скорее не провокация, а ошибка пилота. И сбить в этой ситуации вертолет – это совершить еще большую ошибку. Вот если бы этот вертолет не реагировал бы на сообщение с Земли, не подчинялся бы указаниям поднятых в воздух истребителей и начал бы пытаться прорываться дальше вглубь страны к населенным пунктам, вот тогда уже пошел бы залп из всех орудий, потому что это уже не только провокация, а вполне себе конкретная угроза. Наша сила, с одной стороны, в том, что наш главнокомандующий способен оперативно принимать сильные волевые решения, которые чаще всего и сложные, и наши враги это знают. Но еще больше наша сила в том, что наш лидер под все возможные угрозы выстраивает алгоритмы действий для всей системы власти, и для военных, и для гражданских. Если вот это, тогда мы делаем то, если иначе, тогда вот такая инструкция. То есть на любую проблему стратегически у нас уже есть какое-то комплексное решение, что называется вообще-то аналитикой и превентивной работой. Уверяю вас, инструкции что военным, что в целом силовому блоку, подписанные главнокомандующим, они куда шире, сложнее и многообразнее, чем убейте их всех, если они сунутся. В том числе потому, что мы по природе своей, мы миролюбивые. И об этом красноречиво говорит тот факт, что главнокомандующий белорусской армии с ее колоссальным по силе вооружением вплоть до ядерных боеголовок на границе с прямым врагом в лице НАТО, регулярно проводящим у наших рубежей свои учения, в военной форме, что особо символично, но говорит, как кот Леопольд, о дружбе и даже о сельском хозяйстве.
Давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством. Из зимовки вышли прекрасно, ничего не погибло. Все, что хорошо посеяли, все уже зазеленело. Когда такое было, что в марте месяце поля зеленые стояли. Идеальные условия. Никогда такого не было на моей памяти.
Наша армия защищает нашу же возможность спокойно заниматься сельским хозяйством. Следовательно, вопросы войны, они важны, конечно, но не важнее вопросов аграрных, промышленных, социальных и всех остальных. И мы это помним, напоминая это же всем остальным. А еще новость, которая оппонентами Лукашенко года 4 назад воспринималась бы как первоапрельская. Но сейчас даже они прозрели. Разве что прозревшие молчат и не хвалят публично Александра Григорьевича, как мы, а делают это от злости на самих себя. Но суть это не сильно меняет. Немецкие ученые, это не британские, а в общем нормальные, официально подтвердили, что президент Беларуси, пошедший в пандемию чуть ли не в одиночку, чуть ли не против всего мира, он был прав. В Берлине на прошлой неделе было установлено, что, загнав людей в карантин, власти Германии не решили проблему с распространением коронавируса, но чуть не загубили свою собственную экономику. Вопрос, которым Лукашенко обосновывал не введение карантина, что жрать будем, сейчас все больше актуален в Германии, и им все сложнее найти ответ на этот вопрос. В интернет слили документы института Роберта Коха, в которых черным по белому написано, что в Германии правительство с самого начала было в курсе, что локдауны во время пандемии наносят больше вреда, чем пользы, и что ношение масок неэффективно. Ученых немецкие власти тогда не послушали и поступили совершенно противоположным образом, руководствуясь не экономическими приоритетами для своей страны, не медицинскими приоритетами для своих граждан, а строго своими политическими амбициями. То есть решение властей Германии было чистым, губительным популизмом. Немцы радостно восприняли локдауны, хлопали в ладоши, в масках-намордниках, бросали в воздух чепчики Adidas, не понимая, что радуются они приближающейся катастрофе. Два года шли судебные разборки между этим институтом Коха и немецким журналом Multipolar. Журнал опубликовал те самые документы, сильно отредактированные немецким министерством здравоохранения. Затем Multipolar подал еще один судебный иск в попытке обеспечить для немцев полный доступ к исходным документам, потому что это как бы права человека в как бы демократической Германии. То есть немецкие ученые еще в разгар пандемии советовали немецкому правительству не вводить локдауны и масочный режим. Но об этих рекомендациях ученых власти в Берлине решили для начала никому не говорить публично, а в целом проигнорировать их полностью. В итоге немцы чуть не сошли с ума в карантине, экономика малых и средних предприятий легла по всей стране, безработица в Германии прыгнула вверх вместе с проседанием федеративного бюджета, в котором дырочки становятся все больше и больше, еще и из-за самоубийственных антироссийских и антибелорусских санкций. А теперь оказывается, что о том, что так будет, власти страны хорошо знали, но пожертвовали и своей страной, и своими гражданами ради своей же победы на прошедших выборах. Как говорят немецкие эксперты, это сильно повлияет на выборы уже будущее, так что есть основания ждать в Германии победы чуть более адекватных политиков, которые будут стремиться к чуть более нормальным отношениям с Москвой и Минском. А Александр Лукашенко останется в истории еще и как лидер, который эффективнее всех в мире решал проблему коронавируса. Хотя это была скорее проблема коронапсихоза, о чем он тоже говорил постоянно. Не страдайте психозом никогда и ни в чем. Просто слушайте батьку. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.